Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Нам только...
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор. Вместе с вами Латвийское радио 4. У нас подведение итогов по пятницам. Как всегда, вы уже привыкли наверняка. Поэтому сразу назову телефон WhatsApp, по которому можно писать нам вопросы. 28040424. Пишите lr4.lv. Кнопочка «Написать в студию». Вы знаете, очень интересно. Я вот своим гостям уже рассказала, что передача еще не началась, а вопросы уже стали приходить. То есть наши слушатели, они знают, что подведение итогов пятницу, они уже присылают вопрос, как бы подсказывая нам темы. И тема вот одна из них уже подсказана. Я вижу этот вопрос про этот сексуальный скандал в Латвии, который разгорелся на этой неделе. Ну да, обязательно поговорим, но, как всегда, начнем, конечно, с международных тем, их было много. И мы переместимся потом уже в латвийскую нашу реальность, и тут тоже будет что обсудить, не только про этот сексуальный скандал. Но призываю вас писать, задавать вопросов, ну и просто высказывайте какие-то реплики, возможно, ваше мнение на происходящие события, это тоже всегда интересно. Я их обязательно прочитаю. И просьба, кстати, кто пишет в WhatsApp, я не вижу, как вас зовут. Я вижу только тех, кто пишет мне через монитор Латвийского радио 4, lr4.lv. Вот там я вижу имя. Я могу вас назвать. А если WhatsApp, ну, подписывайтесь, пожалуйста. Нам же приятно назвать вас по имени все-таки, а не безлично. Представлю своих гостей, коллег своих, с которыми мы традиционно подводим итоги. Мумин Шакиров, журналист, режиссер. Здравствуйте, Мумин. Ну, я бы представила еще ваше издание, в котором вы все-таки работаете. Скажите сами.
Да, здравствуйте. Я автор еженедельной программы «Грани времени» с Мумином Шакировым на Радио Свобода.
Радио Свобода, которое, да, я очень люблю. Обязательно смотрю каждую неделю. Обязательно что-то, хотя бы 2-3 статьи я читаю. Спасибо вам за вашу работу. Артем Липин, журналист ТВ.нет, автор колонки «Липину интересно». Артем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Нам тоже интересно вас читать, ваши колонки. Мне, знаете, нравится очень Артем то, что он какие-то простые вещи такие, которые, знаете, ну вот какой-нибудь там скандал или что, и он разбирает по полочкам, чтобы было понятно вообще, в чем суть, да, скандала. Две стороны. Да. Такая классическая журналистика, когда нет тенденциозности, есть две стороны. И вот Артем не боится даже каких-то непопулярных личностей в Латвии опрашивать. Ну вот я бы так представила наших гостей, чтобы было понятно, с кем мы говорим и с кем мы будем обсуждать наши события. Ну что, ну, конечно, я, наверное, я не буду оригинально, начав с темы выборов. Выборов, я подчеркиваю это кавычки, ставлю в воздухе российские выборы и то, что они уже сегодня стартовали и продлятся 3 дня. Ну что, можно сказать, что они такие, наверное, самые непрозрачные, если сравнивать их с предыдущими выборами. Никаких там международных наблюдателей не будет. Будут только наблюдатели из каких-то дружественных стран. Как вам кажется? Ну, я даже не спрашиваю, какой результат будет. Ну, понятно, какой будет результат, что будет. Но как вам кажется, Мумин, если сравнивать с предыдущими выборами, в чем их отличие, возможно? Как вы это видите?
Ну, принципиального отличия нет, потому что в 2018 году команда Навального пыталась, значит, участвовать в этих выборах. Навальный не был допущен, а что глава ЦИК, еще тогда Памфилова, сказала: вы еще молодой, Алексею Анатольевичу, что все у вас впереди. Как да. Мы видим, все это закончилось печально, трагически, я бы так сказал. Поэтому у него были в прошлый раз спойлеры, и сейчас спойлеры. И здесь, наверное, в этих выборах важно отметить, что все-таки произойдет 17 марта в полдень. Uh-huh. Вот те собираются, потому что уже идут угрозы со стороны властей. И
давайте скажем, что будет, да, акция, да, как называется.
Некий политик Максим Резник подал идею собраться в 12 часов у избирательных участков, чтобы люди могли, значит, посмотреть друг на друга, чтобы кто хочет, может проголосовать, кто хочет, может перечеркнуть бюллетень, кто-то напишет слово «Навальный» на бюллетене. Ну, там разные варианты. Каждый будет выбирать для себя ту версию, которая ему будет близка. Вот важно, наверное, тут посмотреть, какая будет картинка и какая будет реакция. Вот лично мой интерес, что произойдет в полдень. А все остальное, действительно, как вы уже сказали, это предсказуемо.
А вам не было... Вы не удивились, Мин, когда были похороны Навального, сколько было человек? В общем-то, и мы увидели, наверное, возможно, большую часть тех людей, которые бы, скорее всего, пришли бы 17 числа в полдень. Нет? Нету тут связи?
Нет, вы знаете, очень сильно пугали, и несмотря на страшилки, которые раздавались с разных точек, да, вертикали власти, все-таки народ пришел, и если бы не эти пугалки, народу пришло бы больше. Но потом, как бы вы, если посмотрели по картинке, то все следующую неделю, там особенно первые три дня, там же этот крест на могиле, он был закрыт.
Закрыт вообще там до самого верха, да.
Да, но это как раз... Но я ожидал, если честно говоря, я думал, что придет столько людей. Ну, потому что это слишком была дерзкая история, убийство, можно сказать. Поэтому я не знаю, как им будет... Мне бы хотелось, чтобы было много народу 12 числа. Но опять...
17-го, да, наверное? 17
числа, да. Простите. Там уже вышло вот такой меморандум вышел с пунктами, да, если вы увидите, что за пределами избирательного участка собираются там 3 человека плюс, то вы должны подойти и предупредить, чтобы не собирались, расходились. А если человек хочет проголосовать, проведите его вот к урне, пусть он проголосует. А если, значит, люди будут собираться, то они вызовут полицию. Ну, то есть там уже есть какая-то инструкция. И я думаю, что вот мы будем видеть, как будет происходить этот день по всей России, я так понимаю.
И за ее пределами.
Да, ну, за ее пределами.
За ее пределами, кстати, интересно. Тоже? Да.
Ну, по крайней мере, как бы эмоционально вот поддержать.
Но у нас, по-моему, не планируется
никаких таких. Я не видел каких-то, да, объявлений о мероприятиях, каких-то поданных заявлений о проведении каких-то массовых акций, но, с другой стороны, это и не подается как массовая акция. Это скорее как такой жест, что я с вами. Так же, как и когда был убит Алексей Навальный, никто не подавал официального заявления, там и времени не было, все стихийно собрались напротив российского посольства. Поэтому я думаю, что за рубежом тоже люди будут приходить в полдень исключительно как бы по велению сердца и по желанию выразить поддержку, а не потому, что это какая-то акция с конкретной целью.
Кстати, автобус стоит, по-моему, сейчас, да, где-то сегодня. Где вот автобус
напротив
стоит?
Напротив посольства.
Напротив посольства люди собирали, какие-то инициаторы собрали автобус, на котором нарисован плакат и...
Там лицо Путина, и те, я сейчас не вспомню, но какой-то...
Что-то типа подумайте о том, за кого вы голосуете.
И, если я не ошибаюсь, внутри автобуса есть этот круг, который можно повернуть, барабан, который можно повернуть, и выпадет, за кого проголосовать. Естественно, варианта Путин там нет. Там Даванков, Слуцкий и Харитонов. Не знаю, почему мне четвертого варианта испортить бюллетень, но, видимо, решили упростить. Это такая, видимо, аналоговая версия той рулетки, которую ФБК пару дней назад выкатил.
Насчет Даванкова. Много разных я противоречивых слышала вещей. Говорят, что он вроде как, ну, все-таки какая-то оппозиция.
Ничего слова «вроде».
Ну, так и есть. Кто-то говорит, да вы что, с ума сошли? Тут они все за аннексию Украины и так далее. Но кто-то все-таки призывал. Вот давайте, вот это из всех зол, это вроде как...
Максим Кац, он реально призывал голосовать за него.
А как вы на это смотрите?
Команда Навального категорически против. Вот, поэтому эта битва двух мнений, она до сих пор обсуждается везде. Ну, если спросите меня, я бы не подал бы голос за два.
А почему?
Ну, я вообще не считаю, что это выборы. Ну, как и многие миллионы других людей, я тут не одинок. Поэтому ни в каком формате я бы в этом не участвовал. А, наверное, пришел бы, как и все, в полдень, чтобы мы посмотрели друг другу в глаза и как-то друг друга поддержали. Вот эта версия мне наиболее понятна. А что там с бюллетенем? Там же тоже вот господин Орешкин, который у вас, по-моему, здесь тоже
был. Был, да.
Вот он говорит, что если вы там перечеркнете бюллетень или напишете Навальный, он пойдет в пользу Путина. Ну, там какая-то схема.
Чтобы испортить бюллетень, нужно поставить два или более крестика.
Да.
Все, что остальное, не имеет никакого значения.
Да.
Более того, я видел, как кажется, во Вьетнаме там еще сильно заранее открылись участки, и какой-то очень ретивый активист зачеркнул фамилию Путин, написал Навальный и поставил там крестик. И это, конечно, голос за Путина, потому что никому не волнует, что ты там зачеркнул. Главное, где стоит крестик. Поэтому если крестик крестик стоит. Вот главное поставить крестик в двух местах, тогда это испорченный бюллетень. И тогда он влияет на снижение процента голосов за Путина.
Не, ну, наверняка там можно ставить что угодно, но я не знаю, возымеет ли это какое-то, ну, не знаю, действие, поможет ли это. Знаете, вот интересно про эту акцию. Вы сказали посмотреть в лицо друг другу.
Глаза.
В глаза друг другу. Это скорее такой, ну, жест поддержки, какого-то понимания, что ты не один.
Это жест того, что нас не так мало, нас много. Угу. И мы есть. Мы те есть, кто против войны, кто против этой власти. И это тот потенциал, если, допустим, картинка будет фиксироваться там, что у каждого избирательного участка тысячи и тысячи людей, то, конечно, это произведет впечатление. Если это будут сотни, то, конечно, это меньше, да? А меня, знаете, что удивило вот в этой истории? Я, когда мы узнали о смерти Навального, я пришел к этой точке напротив российского посольства.
Пошли вы, да?
Да. Угу. Ну, пришли все, там же портреты, свечи, цветы и так далее. Вы знаете, что меня удивило? Вот Латвия, здесь, наверное, самый высокий процент русскоязычного населения вообще в Европе, да? Но здесь были там, может быть, от силы в тот день было человек 200, вот в когда все это произошло, ближе к 5. Но когда вы смотрите Париж и Берлин, там тысячи и тысячи людей. Вот я удивился, почему здесь, казалось бы, должно быть больше, чем в Берлине. Потому что в Берлине русских все-таки меньше, чем в Латвии. Вот. И меня, я обсуждал этот вопрос с коллегами, почему так. Ну, вот мы...
Какие у них были версии?
Мы не нашли ответа, потому что я беседовал с теми релокантами, как и я. Ну, Артём, вы здесь живете, наверное, да?
Я здесь живу, да.
Наверное... Я хотела спросить, почему? У вас есть версия?
Ой, я, честно говоря, об этом даже не задумывался с этой точки зрения, поэтому так сходу я бы, наверное, не стал бы лезть какие-то гипотезы.
Артём не хочет просто говорить какое-то мнение.
Ну,
которое...
я в том плане не хочу говорить какое-то мнение.
Ну, мы понимаем все примерно.
Я не хочу говорить мнение сходу, потому что я знаю, что там, скажем, у меня большое количество друзей, которые поддерживают эмоционально оппозицию российскую и, конечно, переживали из-за убийства Алексея Навального, но они не пошли в ту пятницу на сайтом против посольства. Я был напротив посольства, там были какие-то мои коллеги и знакомые. Ну вот почему кто-то пошел, кто-то не пошел, я
может быть,
не могу.
Видите,
может быть, чувство боли меньше.
Может быть, видите, для вас, да, эта вся история российская, она может быть вам ближе.
Но еще
да.
Я бы заметил...
Чем мы, конечно, тоже переживаем, но я тоже, например, не пошла, да?
Еще, может быть, там надо, конечно, но измерять, но доля русскоязычного населения, конечно, в Риге выше, чем в Париже или в Берлине, но просто количественно в Париже и Берлине больше людей. И, разумеется, почтить память Навального пришли не только русскоязычные. Даже в Риге я слышал большое количество латышской речи, которые, ну, то есть люди пришли поддержать, как-то посочувствовать. И я уверен, что и в Париже были французы, в Берлине немцы и так далее. Поэтому, я думаю, тут просто еще и сравнить города. Вот сравните Ригу с Вильнюсом и Ригу с Сталином, но я сходу не знаю чисел, сколько людей где были.
Но вот. Здесь, знаете, почему для меня было это интересно? Здесь же русский, российский контекст, он присутствует. Люди следят за новостями в России, потому что от этого очень многое зависит. И мир, и война, и будущее. Угу. И мне казалось, что вот даже когда садишься в такси, если попадается русскоязычный, он детально знает всех политиков, детально слушает новости, он хорошо разбирается в этом. И мне казалось, что вот чувство боли здесь выше. Ну, значит, я ошибся.
Но здесь и большой процент все-таки тех, кто поддерживает политику Путина.
Это точно.
Ну, мы не знаем, на самом деле, да, сколько этих людей, потому что помните, Артём, в самом начале войны был такой опрос, и мы были тут все шокированы, потому что мы, ну, помните, да, это было 42...
Что-то около, да, что среди русскоязычных жителей около 40% поддерживают политику Путина, где-то около 40% были против, и 20% не могли определиться. Нам было, даже, мне кажется, больше 20%, там был очень большой процент, который не могли определиться. И с течением войны, полномасштабного вторжения, уменьшалось количество людей, поддерживающих Путина, уменьшалось количество людей, которые не могли определиться. Но мне кажется, такие опросы, они вот с 23-го года, ну, с какой-то осени 23-го года не проводились. Там самых каких-то последних данных.
А вы знаете, что самое интересное, коллеги, вот сегодня с утра я видела опрос, готовы ли вы поддерживать дальше Украину. Проводила ЛСМ вместе с какой-то компанией, и опять же увеличилось число тех, которые уже, ну, меньше готовы поддерживать Украину, и русских среди них больше. Я ничего не хочу сказать, но, к сожалению, вот это деление есть в Латвии. и мы не можем отрицать, что его нету.
Среди кого больше поддерживают?
Среди латышей их, конечно, больше. Поддержка Украины больше. Да, больше. И она такая была, ну вот так вот есть, да. Наши слушатели продолжают нам слать вопросы, но давайте я все-таки немножко еще пройдемся по событиям. Ну что, и, кстати, вот связанное с этим тоже... Хотела спросить, Мумин, заканчивая, если тему выборов президента, как вам кажется, после избрания, после 17 числа, там, может быть, месяц пройдет, два, повлияет ли это на войну в Украине, выборы? Либо здесь нет никакой связи? Может быть, будет более агрессивная какая-то, не знаю, там, политика уже в военных действиях, может быть, мобилизация.
Но я могу точно сказать, что войну Путин не остановит. Она будет продолжаться. Вопрос, каковы будут его ресурсы. Вот смотрите, вот последние дни мы видим очень сильные, мощные удары по нефтебазам, по нефтеперерабатывающим заводам России, особенно вот в западной части. И сегодня с утра я видел опять, было попадание. То есть это серьезная проблема, если будет нанесен такой материальный ущерб по этим нефтеточкам, потому что без нефти, без бензина воевать невозможно. А еще я смотрю, как просыпается Европа. На мой взгляд, она просыпается. И я думаю, что оружия будет больше. И я думаю, что не исключаю, что он может объявить всеобщую мобилизацию. Я не исключаю этого, но при этом недавно в России был, по-моему, обсуждался или в первом чтении, или в Думу поступил законопроект, где тем, кто оказался под следствием или уже получил какие-то первые свои сроки, или, может быть, вторые, находясь еще в СИЗО, им предложат ехать на фронт. Это тоже, как вот есть наша общая, наверное, с вами знакомая, вы ее тоже знаете, Ольга Романова, которая глава движения «Русь сидящая», она сказала, что это как минимум около 100 тысяч, 150 тысяч человек. Это тот потенциал, который находится в СИЗО, которым власть может воспользоваться, предложить им ехать на фронт. Это может быть какая-то мини-отсрочка от всеобщей мобилизации. Это все... Я думаю, что они будут смотреть, замерять градус настроения, а потом уже решать. И все будет сходить, как дела выйдут на фронте. Но, судя по военным специалистам, которых я тоже внимательно слушаю, фронт заморозился. И сейчас говорят, что ресурсов у России идти дальше и захватывать новые населенные пункты, они исчерпаны. Но это говорят военные эксперты. Будем наблюдать.
Да, и тут я хотела бы добавить, что Евросоюз создает фонд помощи Украине на 5, по-моему, миллиардов евро. Да, будет, наверное, будет позже информация о том, как это будет формироваться, потому что 5 миллиардов евро – это огромная сумма. Будем ждать, как это все будет реализовано. Вам вопрос, Артем, а вы считаете, ну я просто Мумин не задаю, потому что он с латвийской повесткой мало связан. Вы считаете, Артем, у нас выборы проходят честно, совершенно кристально? Стально. Вопрос вам.
Имеется в виду местные выборы?
Ну, наверное, имеется в виду, не, да, выборы, но у нас президент не избирается народом.
Я имею в виду не российские выборы,
по сути,
а наши местные. Я считаю, что честно в рамках европейской демократии. То есть я не могу говорить, что все 100%, что там совсем-совсем нигде никто не вбрасывает или что-то не подписывает, но так это глупо было бы утверждать, потому что всего мы не знаем. Но как бы результаты соответствуют ожиданиям, я бы так это назвал. То есть, условно говоря, когда я вижу результат, что за Путина проголосовало 85% человек или 80%, у меня это вызывает вопросы. Когда я вижу, что за Лукашенко проголосовало 85%, мне это вызывает вопросы. Когда я вижу, что Новое единство на выборах в парламент набрало 29, кажется, уже, честно говоря, подзабыл результат процентов. Мне это не вызывает вопросов и так далее.
Да, у нас нет какого-то прям там того, кто там 80% или там... Это было бы, наверное, странно. И что потом
главное,
у нас все-таки...
Мне кажется, различие почему-то... Это частый же аргумент, что вот и как бы везде врут, везде закидывают и так далее. Разница в том, что в демократии, а мы все-таки живем в демократии, партии соревнуются друг с другом. И, условно говоря, вот хочет, предположим, некая партия, Новое единство, вкинуть себе какие-то бюллетени. Но рядом есть национальное объединение, рядом есть согласие, рядом есть за стабильность, которые заметят это, потому что наблюдатели есть от разных партий на каждом участке.
Ну и международные вообще-то наблюдатели есть.
А в той же России, если, ну, «Единая Россия» захочет вкинуть, кто им что скажет? Ну, дураков нет. Кто был, уже уехал.
Давайте еще вопрос один примем. Ольга спрашивает, а где же всем доступная программа создания в Российской Федерации партии Навального, которая могла бы пойти на выборы? Потому что в Латвии таких оппозиционеров достаточно. Это Шлессер, Сросликов, ну, это наши оппозиционеры. Почему нет в России партии вот оппозиционеров?
Человек, который задает вопрос, явно ничего про Россию не знает.
Видимо, да. Ольга подписалась, как и я просила подписываться. Да. Ответьте.
Любая альтернативная партия, которая будет вне контроля Кремля, будет уничтожена, даже в том числе и физически. Поэтому давайте этот вопрос закроем сразу.
Да, и тут я хотела бы сказать, что нападение в Вильнюсе тоже произошло на соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Его избили, как-то били молотком. В общем, совершенно жуткая история. Все это будет расследоваться. Но вот что сказал Волков после нападения? Кроме того очевидного, что это был такой очевидный, типичный, характерный бандитский привет из Путина, из бандитского Петербурга. Владимир Владимирович, тоже вам привет, заявил он. Но тут мы, конечно, не знаем, все-таки расследование еще будет. Но как вам кажется, вот это физическое уничтожение оппозиции, неужели уже так низко, в общем-то, пало?
Нет, нет, это абсолютно было предсказуемо. Еще вот год назад или там полгода назад Дмитрий Гудков, политик, он какие-то видел за собой слежки, и он почувствовал эту опасность. Я думаю, что все они должны усилить меры предосторожности, меры безопасности. Особенно, в первую очередь, мне кажется, сейчас под ударом находится Юлия Навальная. Ее уж как никого надо охранять, потому что она очень резко выступает, и у нее есть определенный авторитет на международном уровне. Пока вот в эти первые недели после смерти Навального, и не исключено, что она может быть той какой-то политической фигурой, общий знаменатель, за которым пойдут все остальные. Я думаю, что эта история там, я как тут один пост написал, что это привет Троцкому от Сталина. Поэтому я думаю, что эти преследования продолжатся. В этом нет никаких сомнений. Майор хочет стать полковником, капитан хочет стать майором, и все эти люди работают.
Но все-таки мне кажется, возможно, я тоже не слишком сильна в этих российских реалиях, раньше как-то официальная власть не опускалась до физического устранения, но если мы не берем Немцова, да, но все-таки не было такого явного...
Мячок, скажем, Елена Костюченко...
Скрипаль, да, отравленный...
Литвиненко.
Литвиненко, нет, уничтожение, устранение политических оппонентов, это было при Путине это было всегда, то есть это с самого начала. Но вспомним загадочную смерть Бориса Березовского.
Да.
Потом Анна Политковская. Вот, да. Несколько было политических убийств. А те, кого не убили, сидят в тюрьмах. Я имею в виду Владимира Карамурза, Илья Яшин.
25 лет, по-моему, да,
Карамурза? Многие другие, да. Поэтому, так, кого считают нужным убрать, их убирают, кого можно посадить. А теперь мы все переживаем, но весь цивилизованный мир за судьбу Карамурзы, который остается политиком и совершенно не меняет свою риторику, как Илья Яшин. Поэтому нет, у этих властей нет никаких тормозов. Как бы, я думаю, что враг должен быть уничтожен. Это принцип этой власти, этих чекистов.
Ну что, давайте, знаете, хочу еще обсудить. Вопросов очень много. Я бы хотела, знаете, какие две вещи обсудить. Это высказывание Папа Римского про то, что про белый флаг. Наверняка вы его слышали. Как его восприняли? Может быть, он не хотел сказать что-то, призвать, скажем, Украину к тому, чтобы она сдалась. Это скорее был, наверное, выпад в сторону того, что пора бы, может быть, переговоры какие-то. Первый вопрос будет насчет переговоров. Вообще, возможно ли они вот в той ситуации, которая сегодня есть? И что вообще происходит с Легионом Свободы России, Русский добровольческий корпус? Это некие вооруженные формирования, которые, ну, а уже объявили о том, что они готовы биться где-то там в Белгородской области, захватывать территории. Может быть, давайте Мумин начнет, а вы подхватите, Артем, да, вот эти две темы, и мы перейдем к Латвии.
Есть две версии. Это не неудачное высказывание, а вторая версия, которую я тоже слышал от экспертов, что все-таки пробрасывается тема переговоров, и в эту тему как-то включили Папу Римского, чтобы он тоже вот сказал свое слово. Потому что, ну, по одной из версий, Путину все-таки переговоры нужны, потому что армия истощена, и ему хочется все-таки эту войну закончить в свою пользу, на своих условиях. Об этом он сам говорит, что он готов к переговорам, но... Наверное, ему хочется полностью взять под контроль те территории, которые сейчас уже захвачены. Может быть, он еще попросит те области, те территории, область которых еще не входит. Имея в виду Запорожская область и Херсонская область, они же не полностью подконтрольны. Тем более, что Запорожье, столица, она под Киевом находится, в смысле, под контролем Киева, Херсон под контролем Киева, Донецкая область не вся захвачена, а Луганская в большей степени, там совсем, по-моему, ничего практически не осталось. Поэтому, да, этот вариант проброса переговоров, он существует.
А вы верите в том, что они могут состояться, ну, скажем, в этом году?
Нет.
Либо Россия будет настаивать на каких-то своих условиях, на каких-то границах, ну, чтобы откусить кусочек Украины. Украина, естественно, на это не хочет, на этом все закончится.
Да, пиар-машина Кремля представит это как гигантскую победу. Вот они Авдеевку когда взяли, они же ее представили как взятие Берлина. То есть там радовались, что война все, закончена, победа в кармане. Они ее так распиарили, как будто вот действительно это была битва за мегаполис.
Вообще столько новых населенных пунктов открылось в Украине, очень важных, когда нужно пиар-машине.
Да, поэтому... Я думаю, что он бы с удовольствием закончил войну в свою пользу и распиарил бы ее как освободителя русских земель или завоевателя новых русских земель. Но это вопрос пропаганды. Это один единственный качественный продукт, который Кремль делает хорошо.
Вопрос пропаганды. И что насчет, да, мы сейчас вам дам слово тоже, Артем, что насчет этих соединений легионов этих, могут ли они сыграть какую-то роль, либо это просто что-то вот какие-то...
Мне кажется, это хорошая вот пиар-акция, то есть эти картинки, что они там конкретно взяли, нам сложно все-таки разобрать, но вот эти вот фотографии на фоне каких-то домов с установкой флага, это пиар-акция, которая должна вот всему миру показать, что есть русские, которые воюют на стороне Украины и готовы освобождать страну Россию от путинского режима. Как картинка это продается, но какой у него эффект, ну, мне трудно судить.
Какие, да, мысли есть?
По всем этим пунктам.
И вам тут пришел вопрос, ну, хотите, ответьте. Это как раз было про выборы, спрашивает слушатель. Ну, а как же так, был вопрос про выборы, что у нас согласие, получавшее больше всех голосов на выборах, не вошло в парламент? Ну, это на самом деле...
Господи, это же еще в 22-м году про все это рассказывали. У согласия сразу несколько... Сразу несколько вещей произошло параллельно. Давайте вернемся на 2 года назад. Началась война, полномасштабное вторжение в Украину началось, и часть людей, которые голосовали за согласие и которые были более пропутински настроены, они расстроились, что согласие не поддержало это, и они нашли себе партии с той стороны, а более европейски настроенные, голосующие за согласие, их не порадовало. Ну, такая, она была осуждающая войну в России, но появились новые альтернативы, которые как бы больше, более европейским были. Те же прогрессивные или там условное новое единство, оно чуть больше повернулось в лицом, по крайней мере, перед выборами. Поэтому плюс на это наложились внутренние конфликты, плюс на это наложилось то, что Нил Валерий Чушаков потерял пост мэра Риги, уехал в Европарламент, пум, и там-то, ну, оно могло попасть в парламент, там буквально доля процентов. Пришло бы на 1000 человек больше, и у них было бы там 6 мест в парламенте. Поэтому, ну, это такие математические детали, а то, что они потеряли в популярности, это показывают и опросы, а не только результаты выборов. Поэтому это, ну, никакие не... Условно говоря, если бы мы действительно говорили о какой-то конспирологической теории, то тогда непонятно, как в рамках этой конспирологической теории господин Росликов тогда попал в Сейм, если при этом согласию путь закрыт. Я уверен, любая коалиционная партия, если им предложить на выбор с кем сотрудничать, выберут согласие, а не стабильности. Но это, повторюсь, это история 2-летней давности. Мы об этом поговорим, наверное, ближе к европарламентским выборам. А что говоря о предыдущих темах, чтобы не повторять то, что сказал мой визави, потому что в целом со многими я согласен, да и я чуть дальше, чуть со стороны смотрю на это. Я только скажу, что, на мой взгляд, переговоры сейчас абсолютно точно невозможны, по крайней мере, по той позиции, что Украину сейчас очень активно поддерживают. И я согласен, что ее начали поддерживать тем паче сильнее, сильнее. Президент Франции Макрон, например, который ранее достаточно часто звонил Владимиру Путину, вдруг начал очень жестко высказываться.
Завод войск, да?
Да-да-да, вплоть до, что даже Зеленскому пришлось его успокаивать и говорить, нам не нужно, чтобы ваши солдаты умирали на нашей земле, помогите лучше материально. Я думаю, что поворотным пунктом в этом плане будут не выборы, которые сейчас нас ждут в конце недели, вернее, которые уже начались, а выборы в ноябре, которые пройдут в Америке, президента США, потому что если победит Дональд Трамп, то там мы посмотрим, что произойдет с поддержкой Украины со стороны США. И если та поддержка прекратится, не дай бог, конечно, то тогда, конечно, Украине придется намного сложнее, чем сейчас, и тогда мы уже посмотрим, к чему это поведет. Но в этот год, я, конечно, этого никаких переговоров быть не может.
Можно 5 копеек свои ставки?
Про Америку, кстати, да, интересно.
Не, про Макрона.
А, про Макрон.
Макрон, конечно, он высказывается все жестче и жестче, что готов отправить войска, но сама фишка заключается в том, что если посмотреть тех, кто поставляет оружие, Франция не входит даже в первую пятерку. В первую пятерку входит Германия, Дания, Голландия, по-моему, Польша, а Франция, по-моему, там даже... где-то в конце десятки. То есть он может красиво говорить, пробрасывать вот эти шары, милитаристские, но оружие не поставляет столько, сколько поставляют другие партнеры Украины. Это как бы говорит о том, что Макрон там красавчик, но докажи это делом.
Но там он уже... Я видела, как говорили о том, что он имел в виду не войска вести натовские, а каким-то образом помогать там разминировать, выполнять какие-то работы, то есть не воевать именно, да, на поле...
Потенциал Франции гораздо выше, чем потенциал Дании и Голландии, и Бельгии.
Да. А почему они не дают?
Понимаете, это Франция один из крупнейших торговцев оружием в мире. Видимо, у них есть заказы, которые они должны поставить своим партнерам, а излишков нет. Это же надо перезапустить военную машину, чем сейчас занимается Германия и другие страны. Это же идет перезапуск вот этих...
А вам не кажется, что это долго происходит? Либо, может быть, я, конечно, такой дилетантский, у меня вопрос женский, но казалось, что это должно произойти быстрее, ведь Россия смогла это сделать быстрее. Почему Европа...
Потому что Европа демократия, Россия это автократия, и в России решения принимаются намного быстрее, чем в европейской стране, потому что Макрон может говорить все, что угодно, но так же, как и в Латвии, господин Кевич может говорить все, что угодно, но решает вещи парламент и Кабмин. А во Франции очень сильна партия, больше консервативная, госпожа Ле Пен была на последних выборах, проиграла, но она хорошую конкуренцию составила господину Макрону. И я думаю, что если... надо больше разбираться во внутренней французской политике, но я не думаю, что там все так гладко, и все, 95% парламента поддерживают... увеличение финансирования помощи Украине.
Тем более это все блокируется еще со стороны Венгрии, там же тоже не так все просто. Да, но мы уже, конечно, застряли, как всегда у нас, когда мы Мин есть, у нас большее время уходит на международные события. Но перейдем. Скандал с сексуальными домогательствами в Латвийской музыкальной академии и в других вузах. Полиция возбудила уголовное дело по факту возможных сексуальных домогательств в стенах Латвийской музыкальной академии и просит откликнуться пострадавших свидетелей. По-простому, да, расскажем, что произошло. Девочки пожаловались ректору про то, что кто там у нас был, Марис Купч.
Так сообщается СМИ. Официально полиция не подтвердила.
Да, пожалуйста, спасибо вам за то, что вы меня поправляете, потому что когда речь идет вот о таких чувствительных вещах, очень важно подчеркивать, что пока это... Нет никакого приговора суда, есть только подозрение. Поэтому мы говорим о подозрениях, да? Вот эта академия. Потом, кстати, стало позже известно, что еще Латвийская академия художеств тоже в «Панораме» прозвучали жалобы на домогательство к студенткам со стороны доцента академии Андрея Амельковича. И тоже, я не знаю, это уже, по-моему, не первый случай, наверное, Артем, вот вам сейчас как-то отдуваться за то, что произошло.
За сексуализированное насилие мне отдуваться?
За абьюз.
Да, я никого не домогался. Я могу сказать, что вся эта история, конечно, отвратительная. Я считаю, что в ней можно увидеть хорошего, так это то, что об этом стали громче говорить, потому что еще пару лет назад сложно было бы представить. Я помню, кажется, 5 лет назад был сюжет о гинекологе, который
тоже домогался.
Да.
Но он, кстати, он же не был гинекологом, он был каким-то там другим врачом,
да,
который выдавал себя за гинеколога.
Я про то говорю, что я помню, что когда был этот сюжет, было очень тяжело найти людей, жертв, которые были готовы бы раскрыть...
Женщины не готовы.
Женщины были не готовы. И то, что сейчас вот эти молодые девушки, они нашли в себе смелость хотя бы подать заявление в полицию, а это уже на самом деле в нашем климате большая смелость, это меня радует. Я считаю, что о таких вещах нужно говорить громче. И история, которая была с молодежной организацией КИД в прошлом году, она показывает, что все больше и все чаще девушки готовы громче об этом говорить. Чем громче об этом говорить, по-другому проблема не уйдет, потому что законодательство несовершенно, и понятно, что это практически всегда он сказал, она сказала, но если хотя бы говорить, начать об этой проблеме, то это уже важный шаг в сторону какой-то открытости и хотя бы к пониманию того, что если ты преподаватель, ты не можешь игриво трогать своих учениц ниже поясницы.
Я согласна с вами, Артем, но вот историю с этим кидсом, как мне показалось, меня немножко там напрягла история с тем, что не было доказательств, и полиция вроде бы отказала в возбуждении дела. Но все эти истории пошли в прессу. Естественно, это человек, которого обвиняли, он оказался изгоем. Но нет заключения суда. Вопрос.
И, может быть, доказательств не может быть у таких дел. Никто не носит с собой камеру, которая всегда фиксирует, что с ними происходит. Вот я сейчас поеду, не знаю, в автобусе домой, и в автобусе меня кто-то начнет трогать за попу. Я повернусь, скажу, не трогайте, мне скажут, я не трогал. И как я докажу, что меня кто-то трогал? Может, мне показалось.
А давайте вот предложим ситуацию. Вот я скажу, например, Артем, вы меня трогали, да? Вы говорите, нет. Ну и кому? Вроде бы хочется верить женщине, которая говорит, что вы до меня домогались. И я начну вот полоскать ваше имя везде, там где-то на радио, еще на телевидении. Ну, а вы будете знать, что... Я никого, никакую сторону не оправдываю.
Как показывает история, это не идеальный механизм, понятное дело. Но обычно... исходится из контекста, из людей, которые находятся вокруг. Опять-таки, вот случай преподавателей этой же академии, это же не один человек сказал, это группа студенток, которые, и не все, я так понимаю, знали друг друга. То есть это не какая-то... Да даже если бы они знали друг друга, я не очень вижу, какой они от этого могут, иметь выгоду. А если вот вы меня начнете обвинять, я могу с высокой процентной вероятностью сказать, что вас никто не поддержит. И вы будете одиноки в этих обвинениях, и тогда будет как-то странно выглядеть, что я там за почти 30 лет своей жизни...
Возможно, я пытаюсь просто донести, что я не на чьей стороне, я просто хочу объективности, вот как понять, оговор это, не оговор это. В этих вещах очень трудно именно доказательную базу какую-то собрать, но ведь именно доказательная база, приговор суда является каким-то, легитимным.
Проблема таких дел, у них может быть доказательной базы. Поэтому, что мне кажется важным, гласность в данном случае важнее, чем судебное разрешение не в контексте вот этого конкретного дела преподавателей, а в целом, что мы открыто говорим об этой проблеме, и, условно говоря, в следующий раз, когда в любом другом университете, какой ни возьми, какой-то преподаватель или преподавательница позволит себе лишнее, то будет пример того, что можно пойти и получить какую-то реакцию. Потому что мы все знаем истории, и у меня там была несколько лет назад статья о девушке, которую пытались, за неимением лучшего слова, лапать на работе, и она никому ничего не доказала, потому что HR решил, что выгоднее уволить только что пришедшую новенькую девочку, чем человека, который проработал несколько лет в офисе. И поэтому в данном случае, я имею в виду, в проблеме в целом гласность важна. Это первый шаг, чтобы об этом говорить. Дальше, когда мы уже начнем об этой проблеме говорить, и не будет первой реакции «а ты докажи», а мы хотя будем говорить «давай послушаем тебя», тогда уже мы можем начать говорить о какой-никакой доказательной базе и о том, как это происходит в других странах, где уже прошли шаг гласности.
А вот смотрите, Мумин, у вас издание с профессиональными высокими стандартами. Вот вы бы как в издании своем поступили? Когда, вот, например, приходит вам там письмо от каких-то учителей, и начинается эта вся история. Что делать?
В таких корпорациях, как «Радио Свобода», и вообще в любой корпорации есть кодекс поведения. И мы, нам читают лекции, как себя вести и что нельзя делать, что можно. Поэтому я не помню, чтобы у нас какие-то такие инциденты были. И вот это американская корпорация, и там очень все жестко прописано. С такого простого, ты, допустим, не имеешь права у человека спрашивать, сколько ему лет, женат он или не женат, вот, чем он болен, интересоваться, не задавать лишних этих вопросов, потому что это приватная жизнь. И человек хочет, если сказать, что он женат или не женат, или замужем, он сам это решит. Хочет ли он сказать, сколько ему лет, это его, значит, право. Поэтому вот есть общие вещи, которые прописаны, и мы все это соблюдаем. Поэтому я не помню, чтобы у нас вот такие случаи были. Но в связи с этим скандалом я вспомнил историю с Харви Вайнштейном. Это, помните, грандиозный скандал в Голливуде?
Вот это... Напомните, наши радиослушатели,
ну,
нас.
Это Харви Вайнштейн, это один из выдающихся кинопродюсеров в истории Голливуда, который в общей сложности где-то получил около 100 Оскаров в тех проектах, в которых он принимал участие. На него подали в суд Эшли Джад, по-моему, Анджелина Джоли, несколько звезд Голливуда. А от него зависело, попадет ли на экран та или иная начинающая или уже суперзвезда американского кино. И это вылилось в то, что он получил, по-моему, 23 года. И был грандиозный судебный процесс. Вот у вас, если это дойдет до суда, значит, мы узнаем какие-то подробности. Вопрос, дойдет ли здесь эта история до суда или нет. Потому что если этого человека и фамилию, которого вы назвали, его, на него написали, на него заявили, то он должен подать встречный иск за оскорбление чести и достоинства. Также, наверное, по схеме. Иначе как бы, как он будет сам людям смотреть в глаза? Вот если эта история закроется вот тем шумом, который сейчас мы знаем, это одно. А если будет продолжение этой истории, судебные процессы, то на судебном процессе будет великая битва, баттл между адвокатами. И там тогда может быть какая-то истина.
Я немножко о другом спрашивала. Вот у вас, ну, Радио Свобода, например, к вам приходят в редакцию или к вам лично, вас знает кто-то, да? Вот есть 5 девушек, которые считают, что какой-то преподаватель их домогался. Они знают, что вы журналист, очень известное издание. Вы готовы будете об этом рассказать с их слов?
Но всегда любую информацию, любой репортаж готовится с несколькими точек зрения. Потому что мы не можем дать одну только сторону. Мы вообще лучше хорошо две, а еще лучше три. Потому что только в споре, как, ну, извините за банальность, рождается истина. Мы вот, вот смотрите, если перевести это в политическую плоскость, вот до войны я еще мог звонить членам «Единой России» и вызывать на баттл вот экспертов, которые против Путина, и те, кто болеет в команде Путина. И там эти были самые интересные эфиры, потому что у меня были личные контакты с этими людьми, с которыми я общался, будучи еще живя в Москве. Поэтому это было интересно. А сейчас с нами никто не хочет общаться, и мы, к сожалению, вынуждены их цитировать из тех общих публикаций, которые есть. Сами они с нами не хотят связываться. Вот. И также они не связываются вообще с иностранными, тем же BBC, Рейтер, то же самое. Вот. И нам приходится вот играть в одни ворота, но их цитируя. Нельзя их не цитировать. Поэтому мы пытаемся соблюдать какой-то баланс.
А вам, Артем, вот придет вот такая группа девушек и скажет, мы знаем там вот в такой-то академии там преподаватель, который, ну, не знаю, там такие вот как-то там намекал, что-то там делал. Будете заниматься?
Если они готовы работать. Ну, у меня была похожая история. Вот
была.
Ну, как много лет назад, я еще только начинал работать на Рус-ТВ-нет, мне через общего знакомого написала девушка, собственно, вот по этой истории с... фирмой, где она начала работать, и на нее вот ее домогались и потом уволили. Но она подписала договор о неразглашении при увольнении, и поэтому она не могла не раскрыть публично, не раскрыть имени, не раскрыть название компании. Более того, она попросила меня даже не контактировать с ними, потому что в противном случае ее обвинили бы, потому что было понятно, о ком идет речь, если бы я позвонил в ту компанию, и ее бы вычислили, и по этому подписанному договору ее не пустили. И таким образом я не мог как бы полностью рассказать эту историю, и тогда эта история просто стала таким маленьким звеном в общей статье про сексуализированное насилие. Но в целом, если девушки готовы открыть свое имя, они готовы быть плюс-минус публичными в этой истории, то, конечно, так как сказал мой Фомин, я, ну, позвонить человеку, которого они обвиняют, получить его комментарий, позвонить юристу или эксперту в сексуализированном насилии и получить вот такую как бы виньетку. Но, в принципе, я так понимаю, что вот коллеги с «Панорамы» так и сделали.
Да, и хорошо, что все-таки стали говорить об этом, об этой проблеме надо говорить. Я уж не знаю, после суда, перед... Меня немножко эти все истории смущают, потому что, как мне кажется, должна быть какая-то их легитимность, доказанная через суд, да, а чтобы это были не просто разговоры. Но, возможно, я не права. Да, возможно. Потому что, когда вот я была студенткой, скажем, вот такие вещи вообще были обыденными, нормальными, да, считалось, что если там какой-то преподаватель там может там строить как-то знаки внимания оказывать. Ну и хорошо, что молодежь сейчас понимает, что это ненормально, да. Хорошо, ладно.
Там столько комментариев интересных по этой теме прилетело.
Есть, да, что Василий пишет, да что скрывать, мужчины идут специально учителями, ну и особенно там все какие-то учителя, училище, чтобы наслаждаться юной женской красотой, особенно учителя физкультуры. Ну, вот такое мнение есть Василия. Не знаю. Юрий пишет, выше поясницы тоже нельзя касаться женщины. А вот если женщина сама провоцирует соблазнами мужчину,
вот это, да.
Тоже, да, Юрий, мы
никак
согласны, что этот вот вопрос...
Никак нельзя было вообще, ну никак. Вот шел и не хотел. Вот не хотел никого трогать, ну вот прям заставил, подошла, взяла мои руки и положила на себя. Всегда же так и бывает, конечно.
Ну, есть, да, есть комментарии, есть скорее реплики такие, когда, ну, вот у мужчин и женщин они отличаются. Ну, успеем, наверное, еще. Как, Артем, вы относитесь к скандалу с конвертами, которая стала известной историей? Я напомню, что Нормунд Орлеанс, это бывший... сотрудник бюро партии «Единство», он обвинил саму партию «Единство» в выплате зарплаты в конвертах. Его тут же уволили с партии. Моментально он вылетел, как говорится по-русски, да. И теперь всю историю эту будут расследовать. Ну, вот как сказал политолог Юрис Розенвалдс, мой любимый политолог, наверное, скандал с конвертами может оказаться для нового «Единства» еще более болезненным, чем спецрейсы Каренша. Что думаете? Это просто компромат, который вовремя вылез перед европейским парламентом, как вы видите?
Здесь это как бы я больше, видимо, займу вашу позицию в том плане, что хотелось бы дождаться результатов расследования конкретного. В целом сказать, что если результаты расследования скажут, что это правда, это вся история, сказать, что я буду удивлен, нет, я не буду удивлен.
Серьезно? А я бы удивилась, честно говоря.
Я думаю, что в... Опять-таки, посмотрим еще на масштабы и так далее, но я бы не удивился. Но, конечно, я согласен с той позицией, что это очень вовремя история возникла для конкурентов нового единства перед выборами в Европарламент. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, это еще не последняя история. Мы понимаем, что, например, Национальное объединение очень сильный игрок, который всегда был в коалиции. И раньше ему как-то не было особых причин. У него не было особых причин в открытую вступать в противостояние с новым единством. Сейчас такой повод есть. Ну, как бы, посмотрим, что будет дальше.
Ну да, я думаю, что чем ближе к выборам в Европарламент, тем больше будет вот этого напряженности, ну, какой-то. Хотя для простых людей, вот именно вам скажу, они не совсем видят смысл в этих вообще выборах в Европарламент, они не совсем понимают, зачем нам это надо, да. Где Европа, а где мы? И у нас такая низкая активность, это я вот Мумину немножко объясняю, нашу такую специфику. Да, Сейм очень популярные выборы. Ну, не очень, да,
больше
там
50.
Самоуправление тоже. Ну, в Америке, кстати, если вспомнить, сколько там, там тоже не слишком прям народ активно голосует.
На президентских.
По-моему, там тоже люди достаточно...
Ну, про Америку не буду судить, а мне кажется, что для Латвии страна, которой Евросоюз очень сильно помогает деньгами,
да.
Мы же это знаем, да, и для представительства в Европарламенте, мне кажется, должно быть важно отстаивать интересы страны, а так как помощь идет солидная к бюджету местному, то это должно быть острая тема.
А вы знаете, еще важно, приезжал же у нас, ну, вот эта вот агитация была за выборы в Европарламент, и есть опасения, я читала мнение европейских таких политологов, которые считают, что, ну, вот такой уклон в сторону венгерского отношения к Европарламенту, к войне, к России, он будет усиливаться. И поэтому, не дай бог, если его будет действительно очень сильно много, и тогда непонятно вообще, каким образом оказывать помощь Украине. И тут как бы понятно.
Недавно
мы
многое узнали про латвийского евродепутата, который придерживался, как вы говорите, венгерских позиций.
А про кого?
Это я про Татьяну Жданок, конечно. Мы много интересного про нее узнали. И
что она там где-то
переписывалась со
спецслужбами.
С ФСБ. С людьми, работающими на ФСБ. И как бы Европарламент обещал провести более детальное расследование, и они назвали список фамилий, и это все фамилии, опять-таки, венгерских позиций. Мне очень нравится это определение, будем пользоваться.
Венгерского
взгляда на жизнь. Вот. И поэтому я хотел бы дождаться результатов и этого расследования тоже. Какие там переписки велись?
Ну, и пока, по крайней мере, знаете, я не увидела там прям чего-то такого крамольного, да, что там, ну да, там были переписки, но там не было именно передачи каких-то секретов. Пускай этим занимаются действительно правоохранительные органы, как в Латвии, так и в Европейском Союзе, и в решение какое-то выносит суд. Но, как я видела, какие-то предварительные выводы юристов, что там ничего такого, чего за что бы можно было ее там осудить, вроде бы нет. Но это не наше дело. Вот если будет, мы это еще раз с вами, уважаемые мои коллеги, обсудим. Но заканчивается время передачи. Я желаю вам хорошо отдохнуть. Говорят, что завтра погода будет хорошая, 13 градусов, но в воскресенье уже похолодает, поэтому погуляем хотя бы и сходите, я не знаю, сможете ли вы сходить куда-то 17 числа, чтобы выразить свою точку зрения, ну, по крайней мере, в социальных сетях. Работаете. Ну,
я на работе.
Да. Вы знаете, ваша работа, я думаю, что это тоже, может быть, какое-то выражение позиции, это тоже хорошо. Я буду отдыхать, если я что-то такое увижу, то я обязательно схожу, если будут какие-то вот такие собрания. Мумин Шакиров, журналист, режиссер, и представляет он сегодня у нас в нашей студии «Радио Свобода». Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Артем Липин, журналист ТВ.нет. Автор колонки «Липину интересно». Спасибо, Артем, большое. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Яна Дреймане. Встретимся в понедельник уже скоро. Всем удачных выходных.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.